На Старой Земле первая настоятельница мужского буддийского монастыря на Тибете считалась земным воплощением громомечущей матери-свиньи, очень могущественного полубожества. Эта первая Дорже Пхамо якобы не только превратилась в свинью сама, но и превратила всех лам монастыря в хряков, дабы отпугнуть вражеских воинов. А когда я прямо спросил последнее воплощение громомечущей матери, сохранилась ли у нее способность обращаться в свинью, элегантная старушка вскинула голову и сурово произнесла:
«Если это отпугнет нынешних захватчиков, я незамедлительно так и сделаю».
За все три часа, что мы с Энеей прогуливались, беседовали, слушали музыку и смотрели на молнии сквозь прозрачный купол потолка, я не слышал больше ни одного дурного слова об эмиссарах Священной Империи. Хотя, несмотря на великолепие костюмов и веселье гостей, в воздухе ощущалось какое-то напряжение. Впрочем, ничего удивительного. Не считая редких визитов вольных торговцев, Тяньшань почти три века был полностью отрезан от Пасыма и всех миров бывшей гегемонии. Было уже довольно поздно, и я начал склоняться к мысли, что Лобсанг Самтен просто что-то перепутал, говоря нам об аудиенции у Далай-ламы. И тут к нам подходят дворцовые вельможи в большущих красно-желтых шляпах с загнутыми полями, совсем как шлемы древнегреческих воинов, я их как-то раз видел на картинке, и приглашают следовать за ними. Я оглянул на свою спутницу. Не удрать ли нам прямо сейчас? Но Энея не выказала ни малейших признаков страха. Она просто кивнула и взяла меня под руку. Толпа гостей расступилась, и мы чинно зашагали за вельможами по длинному живому коридору, будто я — отец, ведущий дочь под венец, или будто мы только что обвенчались. Ну что ж, во всяком случае, лазерный фонарик и комлок при мне. Если ордену вздумается схватить нас, лазер, конечно, не спасет, но корабль вызвать можно. Пусть уж лучше садится прямо здесь, прямо на дивный хрустальный потолок, но Энею я схватить не позволю. Миновав первую завесу, мы оказываемся под просторным балдахином. Музыка и шум веселья сюда еще долетают. Чиновники в красных шляпах просят нас вытянуть руки перед собой, ладонями вверх, и кладут каждому на протянутые ладони белый шелковый шарф. Потом нам дают знак проследовать за вторые завесы. Здесь нас встретил поклоном министр двора. Энея ответила ему изящным книксоном, а я неуклюже поклонился. И ввел нас в двери небольшой комнаты, где ждет Далай-лама со своими гостями. Золотая парча, роскошные яркие гобелены, на них постоянно повторяется мотив свастики в причудливых орнаментах среди цветов, свернувшихся драконов и вращающейся мандалы. Все здесь поражает воображение. Двери закрываются, отрезав все звуки из зала. Теперь гомон толпы и музыка доносятся из динамиков трех видеомониторов, встроенных в стену. Установленные в разных точках главного аудиенц-зала камеры транслируют сцены веселья, и сидящий на троне юноша вместе с гостями увлеченно следит за экранами. Мы замерли у порога и стоим неподвижно, пока министр двора не приглашает нас подойти к трону. Далай-лама поворачивается в нашу сторону, министр двора шепчет: «Не надо кланяться, пока его святейшество не поднимет руку. Потом, пожалуйста, не выпрямляйтесь, пока он не уберет ладонь». Мы останавливаемся в трех шагах перед троном, устланным шикарными покрывалами. Главный глашатай Карл Линга Уильям Эйхедзи негромко объявляет:
«Ваше святейшество, архитектор строительства Циань Кунсу и ее ассистент».
Ее ассистент? Испытывая одновременно замешательство и благодарность глашатаю, не назвавшему наших имен, я делаю шаг вперед, стараясь держаться позади Энеи. Уголком глаза я замечаю пятерых христианских миссионеров, но в соответствии с требованиями этикета мой взгляд должен быть устремлен к Далай-ламе и в то же время скромно потуплен. Энея подходит к тронному возвышению, старательно держа шарф на вытянутых руках. Министр двора кладет на шарф несколько предметов. Далай-лама протягивает руку и быстро смахивает их на помост справа от себя. Слуга забирает белый шарф Эней склоняет голову, молитвенно сложив ладони. С ласковой улыбкой Далай-лама коснулся головы моей спутницы, моей любимой, возложив ладонь на ее русые волосы, словно корону. Наверное, это и есть благословение. Потом он возложил Энеи на ладонь алый шарф, взял ее правую руку и пожал с приветливой улыбкой. Министр двора жестом велит Энеи встать перед троном регента, а я выступаю вперед и повторяю ту же отработанную церемонию. Я едва успел разглядеть вещицы, выложенные министром двора на шарфы, убранные Далай-ламой. Небольшая золотая плакетка с рельефом в виде трех гор, как мне потом объяснили, символизирующая Тяньшань. Стилизованная фигурка человека, столь же условная книга, символ слова, и ступа, то есть храм, символ разума. Все это возникло и исчезло столь стремительно, что я едва успел хоть что-то разглядеть, и сразу же у меня на руке появился алый шарф. Рукопожатие оказалось неожиданно крепким. Как и предписано этикетом, смотрел я в пол, но все-таки заметил краем глаза его широкую улыбку и поспешно ретировался, встав рядом с Энеей. Столь же молниеносная церемония повторилась и с регентом. Белый шарф, ритуальные предметы, алый шарф. Но регент не стал обмениваться рукопожатием ни с Энеей, ни со мной. Как только мы получили благословение регента, министр двора дал знак, и мы подняли головы. И тут я едва не схватился за лазерный фонарик, чтобы открыть беспорядочный огонь. Рядом с Далай-ламой, прислуживающими ему монахами, министром двора, регентом, прорицательницей, глашатаем, коротышкой-кардиналом и тремя его подручными в черных сутанах, стояла женщина в черно-красном мундире имперского флота. Она как раз вышла из-за спины высокого священника. Взгляд ее темных глаз был прикован к Энеи. Темные, коротко остриженные волосы обрамляли мертвенно-бледное лицо. Взгляд у нее был, как у рептилии, не мигающий и пристальный. «Это она. Пять, нет, в реальном времени 10 лет назад пыталась убить Энею, Абеттика и меня на роще богов. Это не человек, это робот-убийца. Она тогда вывела из игры Шрайка и непременно унесла бы голову Энеи в мешке, не вмешайся, отец капитан Де Сойя. Ему пришлось израсходовать чуть ли не весь энергозапас корабля, чтобы утопить чудовище в бурлящем озере лавы, расплавив скалы у нее под ногами. И вот она снова вернулась, стоит и смотрит на Энею своими черными нечеловеческими глазами. Она искала Энею во времени и пространстве и теперь нашла ее. Нашла нас. Сердце у меня отчаянно забухало, колени подкосились, зато рассудок заработал, как и скин. Лазер лежал в кармане плаща на правом боку, комлок в левом кармане брюк. Правой рукой я направлю убийственный сфокусированный луч в глаза этой твари, затем переключу фонарик на широкий луч и ослеплю имперских священников и одновременно вызову корабль. Но даже если корабль отреагирует без промедления, даже если его не перехватят имперские крейсеры, все равно полет займет несколько минут. К тому времени мы будем уже мертвы. А прыть этой твари просто поразительно. Сражаясь со Шрайком, она просто исчезла, превратилась в хромированную статую. Мне не успеть ни выхватить ни лазер, ни комлок. Рука будет еще на полпути к карману, а мы оба уже отправимся на тот свет. Я оцепенел. Энея мгновенно поняла, кто это, но в ее взгляде не было испуга. Более того, внешне она вообще никак не отреагировала. Невозмутимо улыбаясь, она обвела взглядом имперских послов и снова обернулась к подростку, сидящему на троне. Первым заговорил регент Ретинь Токра.
«Об этой аудиенции просили наши гости. От его святейшества они услышали о реконструкции храма парящего в воздухе и пожелали познакомиться с молодой женщиной, автором проекта».
Высокий голос регента был так же невыразителен, как и его лицо. Затем заговорил Далай-лама, и богатство интонаций негромкого юношеского голоса с лихвой искупило полнейшее их отсутствие в голосе регента.
«Друзья мои», — он указал на нас с Энеей, — Позвольте представить вам наших достойных гостей из Священной Империи. Джон Доменико, кардинал Мустафа из Священной Канцелярии. Архиепископ Жан-Даниэль Брек из Папской Нунциатуры. Отец Мартин Фаррелл, отец Жерар Леблан и командор лейб-гвардии Радаманта Немез.